Я решил, знаете, волюнтаристски, Антон, что мы Джерри Ли Льюиса дослушаем в другой раз. Поэтому я наступил на горло этому мужчине, который, к счастью, не в курсе. Добрый день.
Добрый день. Как его зовут?
Джерри Ли Льюис. Это огненные яйца.
Я не, имя не запомнил. Льюис, я понял. То есть я круче Льюиса.
Вы круче Льюиса, потому что вы имеете отношение к городу 812. Это тот журнал, который мы читаем здесь по понедельникам. Мы даже перешли на «ты», но от волнения я никак не включу этот регистр. Итак, Антон Мухин. Политический обозреватель журнала «Город 812». Человек, который на прошлой неделе нам рассказывал про Николая Валуева.
Правда, что ли?
Да, по телефону мы тебе звонили с Колей Нелюбиным.
Круто.
Мы все помним. А если ты будешь говорить чуть ближе к микрофону, то наступит практически коммунизм, который
все меня будут слышать.
Обещал нам Егор Летов в одной песне. Итак, я, знаешь, неожиданно начну. Что ты написал в этот номер журнала?
Я писал текст про статую Христа.
Итак.
Да.
Та самая. Та самая да. Разработка Зураба Церетели. Небольшой памятник.
Да, 30 метров.
По церетелевским меркам это практически... как это называется-то, господи?
Кроха.
Кроха?
Это называется садовая скульптура.
Например. Так нельзя, конечно, говорить, чтобы не оскорбить ничьих чувств. Ну, в общем, по церетелевским меркам памятник мог быть и больше. Сергей Балуев рассказывал, что вы были одним из первых, я имею в виду, как СМИ.
Ну да, журнал «Город», да, первый про это написал, и, собственно, сейчас мы продолжаем эту историю. Вот, она вызвала такую довольно странную реакцию со стороны СМИ. То есть понятно, что реакция со стороны общественности была предсказуема. Да, все начали вопить и переживать по поводу того, какой кошмар. А реакция со стороны Смольного, она была довольно странная. То есть при том, что там же Смольный, пресс-служба губернатора, разослала пресс-релиз о том, что, дорогие друзья, вот пресс-служба КГА сказала вам, что губернатор дал поручение подыскать место. Так вот, не верьте вы этому пресс-службе КГА. Пресс-служба КГА не уполномочена говорить о том, что делает губернатор. Вот. Да, конечно, поиск места ведется. Но губернатор здесь ни при чем. И с людьми, которые от имени губернатора раздают такие комментарии, мы проведем работу и... Ну, какая-то там такая была вот чиновничья формулировка, которая означает выговор с занесением в личное дело, типа там будет проведена проверка в отношении лиц, которые превысили свои служебные полномочия, распространив информацию о человеке, про которого они не имели права ничего говорить.
Вот если какой волшебный слог?
Глава КГА, вот про него и говорите, про губернатора не смейте.
Ну, это логично, Антон.
Ну, с одной стороны, это логично, с другой стороны, совершенно непонятно, зачем демонстрировать такую нервозность. Вот. Тем более, если вы подтверждаете, что вы сами ищете это место. Да. Вот. Ну, собственно, в чем смысл истории, о чем я писал? Видимо, Смольный немножечко припугался. Вернее, сначала он согласился, потом он испугался и решил как-то потихонечку спустить это дело на тормоза. Вот. Эта история, на самом деле, ее надо рассматривать в контексте истории с мостом Кадырова. Потому что точно такая же, совершенно непонятно откуда взявшаяся инициатива, которая много лет лежала под сукном, никому была не нужна, потом вдруг резко форсирована. Да? Тут, ведь этот памятник, его предлагали поставить у нас еще несколько лет назад. Он отлит довольно давно, все время болтается на складе. Его сначала предлагали в Сочи поставить, в Сочи он никому не нужен. Теперь нам предлагают, кроме
надо
нас уже...
Надо перенять опыт у сочинских парней, как они отбились.
А никак. Просто
спустили на тормозах.
Да. Да. Вот. И, как говорят грамотные люди, когда я стал спрашивать у людей, что же происходит в нашем культурном мире, мне стали говорить, понимаешь, вот в стране кризис, а никаких больших финансовых проектов нету. Все закрывается. Ну, там что-то продолжается еще, да, но вот новых больших финансовых проектов не начинается. Там госконтрактов тоже никаких новых больших красивых нету. А у людей есть энергия. И вот вся энергия влиятельных людей в этой стране начинает канализироваться в культуру. Ну, просто потому, что больше некуда. Ну, или в православную церковь, или в культуру. Вот два направления. Ну,
могла бы еще в политику канализироваться, но это поле
стрёмно. Это стрёмно, вы что? Это, да. Нет, туда нельзя. Вот. Ни в СМИ нельзя, ни в политику нельзя, только в культуру. Поэтому жди, говорят, будут и дальше такие увлекательнейшие истории, да, когда вот ни с того ни с сего вдруг что-то такое совершенно безумное происходит, и все начинают по этому поводу думать. Вот. И вообще, конечно, сама по себе идея статуи Христа, ведь для православия, которое мы с тобой обсуждали, когда я отказался здороваться с тобой за руку через порог, хотя это, конечно, суеверие, но...
Срываем покровы.
Да, но суеверие и православие это такие, в общем... бытовом вещи практически, в бытовой жизни вещи практически одинаковые.
Иногда идущие рука об руку, как бы дико это ни прозвучало, хотя, конечно же, православный человек не может быть суеверным по определению.
Так нет, на самом-то деле, если мы возьмем любую религию, она в значительной степени содержит в себе элементы всех предыдущих языческих историй, да. Ну, в самом ярком виде это, конечно, видно в Латинской Америке, где католицизм просто вот неразделим, да, от вот всего предыдущего. В Африке, тем более, ну и у нас тоже. Ну, все. Ну вот.
Мысль-то у тебя была про то, что представители РПЦ заявили, что не в православной традиции такие колоссы.
Это заявил отец Александр Пелин, который, хоть он при этом он подчеркнул, что это его личное мнение. Вот. А Пелин, он человек близкий к Варсанофе, то есть он, конечно, отражает
линию партии.
Вернее, так, он не противоречит линии партии, скажем так. Вот. Но, тем не менее, какого-то такого официального заявления со стороны епархии или тем более патриархии по этому поводу не было. Ну и странно было бы, если бы оно было, потому что как раз неделю назад патриарх Кирилл, например, освящал на Валааме статую Богородицы. То есть она, конечно, не 30 метров в высоту, но, тем не менее, вот сам по себе факт. Хотя, начал-то я с чего? С того, что скульптура религиозная для православия, она совершенно не характерна. Угу. Все равно началась у нас только с Петра, который перенимал из Европы все, что мог, и все, в том числе у католиков он позаимствовал и скульптуры. А до Петровской Руси никаких скульптур не было, только иконы. Собственно, тут разница, да, у католиков есть статуи, и практически нет икон, у нас есть иконы, и, в общем, практически нет статуи, потому что даже при Петре это были только ангелочки на барочных алтарях, да и только. Я имею в виду внутри. Снаружи-то, конечно, там украшали по-всякому, а внутри. Вот, то есть такая совершенно нетрадиционная для православия история вдруг возникает в нашем православном городе, и, ну, я думаю, что она, конечно, будет спущена на тормоза, потому что слишком, ну, и судя по реакции Смольного, и судя по реакции общественности, и, ну, просто никому не нужно. А Церетель, я думаю, таким образом пропиарит свою статую, сейчас ее куда-нибудь поставит, видите, вот Дрозденко предлагает поставить в Новосибирске какие-то, но в Новосибирске не официальные власти, а какие-то активисты хотят.
А вот. Дрозденко тоже вызвался?
Дрозденко, да, Дрозденко заявил, что готов поставить где-то там у себя в области.
Кингисеппе?
Нет, нет, где-то в другом.
У нас есть, мем.
В Колтушах, по-моему.
В Колтушах, боже мой, в этом храме науки, месте, куда я ездил с отцом в его лабораторию, не Ухтомского, все свое советское детство.
Да, Христос остановится в Колтушах, статья в журнале «Город 812», читайте.
Папа вздрогнет мой. Хорошо. Что ты еще написал? Я видел твою подпись в нескольких местах.
Еще я писал про Виктора Николаевича Лапко, замечательного великого человека.
Так.
Виктор Лапко был представлен начальником избирательного штаба на конференции «Единой России». Вот. Это немножечко всех удивило, потому что про Виктора Лапко уже все давно забыли.
Да, он как-то сошел с радаров. То есть он 30-40 лет там побыл и неожиданно сошел.
Ну смотри, он же ближайший друг Валентины Ивановны.
Да.
Потом во время Валентины Ивановны он был первым парнем
он
нашей
был везде,
деревни.
Да.
Да. Вот, он был первым.
Он с Смольным, если я правильно помню, с середины 70-х.
Не-не, он был... ну, нет, смотри, он после краха СССР он уходил.
Угу.
Он где-то в РЖД сидел. А потом он был на каких-то таких, ну не то чтобы низовых, но в должностях второго уровня, типа там зампредом в администрации губернатора или что-то такое. Вот. А потом при Валентине Ивановне он вознесся, да, он был фактически первым вице-губернатором, в общем, вторым человеком после нее. И с тех пор вот о нем идет слава как о таком крепком администраторе.
Да,
вот.
Да, да, да.
По крайней мере, никого более крепкого, чем он, в нашей истории, новейшей истории, со времен Яковлева, не было.
Я сейчас вот погуглю чуть-чуть.
Ага. Не было такого крепкого администратора, хотя методы его правления, знаешь, можно кнутом, да, можно пряником, можно позитивной мотивацией, можно негативной мотивацией. Вот считается, что Виктор Николаевич специалист по негативной мотивации.
Да, это правда, кричать он мастер.
И с точки зрения управленческой, конечно, позитивная мотивация гораздо лучше, чем негативная.
Угу.
Вот. Но в позитивной мотивации у нас вообще никто не силен. А в негативной силен, по крайней мере, Виктор Николаевич. Вот именно поэтому он и как бы, да, и
стал
свои лавры.
Родился в семье железнодорожника. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, ЛИИШТ. В 69-73 годах работал в Гатчинском в ЛКСМ. 73-78 Ленинградский в ЛКСМ. Первый секретарь Кронштадтского КПСС Ленинграда 78-83. С 83-го работает уже в Ленинградском обкоме КПСС. 2 года, потом еще чуть-чуть в ЦК Компартии Узбекистана с 86 по 88. А потом с 88 по 90 работал в ЦК КПСС.
Да-да-да, он очень великий человек. Да. И на самом деле вот Узбекистан, это фактически он был руководителем Узбекистана, потому что в советской системе было...
Ну, секретарь ЦК, понятно.
Ну,
да.
Там он же второй, да, то есть там уважали национальности. Угу. Поэтому первым секретарем Узбекистана, там, первым человеком в узбекском обкоме должен был быть, не обкоме, да, там вот... республиканском этом органе власти, должен был быть представитель тюркской нации,
угу.
узбек, да, но руководил всем представленный к нему комиссар. Вот. Таким комиссаром был Виктор Николаевич. А потом, да, в ЦК он даже занимался расследованием какого-то вот из вот ранее перестроечных, вернее, позднеперестроечных, да, конфликт, национальных конфликтов, то ли, угу. то ли в Грузии, ну, в общем, где-то вот какой-то был такой большой национальный конфликт, и он там был там занимался его расследованием. Вот, то есть он, да, в Кронштадте, как он мне рассказывал, вот его когда назначили, сказали, что ты будешь сидеть здесь, в Кронштадте, пока не сможешь на машине отсюда уехать. А, в смысле, что он построил дамбу. Вот, и он говорил, что вот, да, вот пока я не достроил дамбу, я сидел с секретарем Кронштадтского райкома.
Класс. И,
вот, и вот
это у нас исторический,
да,
бэк.
Вот этот великий человек, да. История, на самом деле, гораздо интереснее, чем современность, потому что современность какая-то такая тухлая история. Ух. Вот, этот великий человек назначен председателем, главой избирательного штаба «Единой России» в Петербургской. У него очень большой опыт руководства выборами, причем у него есть опыт как руководства такими реальными выборами во времена Валентины Ивановны, так и такими формальными, когда уже Валентина Ивановна ушла, он был главой штаба Георгия Полтавченко в 2014 году, он был главой штаба Путина в 2012 году. Ну, это были такие, вернее, не главой штаба Путина, извините, замглавой штаба Путина. Это были такие, в общем, формальные должности, на которых, ну, нужно было. Вот уважаемый человек, он эту должность занимал. Вот. И весь вопрос в том, какую функцию он будет выполнять здесь. И, скорее всего, все-таки можем предполагать, что это тоже будет формальная функция, потому что вряд ли полковник Макаров, который всем руководит, позволит кому-то покуситься на свою власть. Вот. И, возможно, что смысл привлечения Виктора Лобко в том, чтобы показать, что, еще раз подчеркнуть, что между «Единой Россией» и «Смолином» все хорошо.
Угу.
Потому что, как мне рассказывал Виктор Николаевич в интервью, с ним разговаривал губернатор и с ним разговаривал спикер Макаров. И оба они просили его стать главой избирательного штаба. И таким уважаемым людям
такая,
он,
скорее,
конечно,
символическая
не
роль.
Мог отказать. Угу. Да. Вот. Ну и плюс вторая функция — это привлечь старые элиты. Дело в том, что я думаю, что не все... Ну как, вот в обществе есть представление о том, что существует конфликт между Макаровым и Полтавченко. Скорее всего, конечно, никакого конфликта нету, но тем не менее, вот в обществе существует такое представление. И я думаю, что люди уважаемые и великие, но в политике не сильно интересующиеся, они, вот зная об этом конфликте, может быть, побоятся там, давать деньги Макарову, например, да, потому что даешь деньги, а непонятно, может, отдаешь деньги врагу Полтавченко. А когда есть Виктор Николаевич, который и сам по себе уважаемый человек, и плюс от губернатора уважаемый человек, то тут уже без всяких проблем можно с ним договариваться.
Интересно. У меня потом есть не для эфира история про Лобко, даже две.
Главное, не забудь тебя спросить.
Закончим, расскажу. Китайские туристы. Как вы отработали несомненный тренд этого туристического лета? Ну, поскольку к нам перестали ехать из Европы и из Америки, руководствуясь тем, что мы ось зла, тем, что у нас небезопасно. Петербург, как, несомненно, туристический центр мощнейший, наводнен, ну, условно, вышним волочком. Внутренний туризм тоже никто не отменял. Тем более, что он активно развивается из-за того, что Евро-70, и туда реально не очень хочется ехать. И, конечно же, китайцы. При этом в этом сезоне такое ощущение, что мы пробили какой-то новый уровень по числу. Да? Я за статистику не смотрел, но очевидным образом я думаю, что она есть в том же комитете по туризму. И еще год назад Сапсан назывался поездом Москва-Харбин. Да? Сейчас видно, как этот Харбин, его стало еще больше.
Я люблю путешествовать по Юго-Восточной Азии. Я вижу там очень много... Мне кажется, что это китайцы, хотя, может быть, это японцы какие-то, я же там бог...
Не очень толерантно сейчас.
сложных...
Белые все на одно лицо.
Ну да, так нет, это не то, что нетолерантно, да, это вот практика. Естественно, белые отличают белых и не различают других. А, например, азиаты, они различают друг друга, для них все белые. На одно лицо тут, в общем, нет никакой нетолерантности.
Спасай себя, Антон, спасай.
Вот, и все они ходят с палками для селфи. У нас почему-то палок для селфи гораздо меньше. Видимо, все-таки какой-то вот...
Алиэкспресс им быстрее доставляет.
И чего?
Почему?
Ты нет, спросил? Нет, что, ну, Алиэкспресс им доставляет быстрее...
Палки для селфи.
Ну, у наших китайцев палок для селфи гораздо меньше, чем у тех китайцев, которых я вижу, например, там, в Камбодже.
Все, теперь я понял в Таиланде, эту запутанную мысль.
Да. Поэтому это, мне кажется, какие-то другие китайцы, не совсем те, которые там... Вот.
В любом случае, их очень много.
Их очень много. А я тут был когда «Аврора» возвращалась, вот, там очень много дронов летало. И единственного человека, который я видел... Ну, то есть я видел много дронов, которые летают, и только у одного человека я видел в руках пульт управления. Хороший, такой модный, значит, с экранчиком, да, все дела. И это был китайский турист.
Круто.
Вот, то есть, видимо, они путешествуют уже сразу вот... Полном...
Это был китайский турист в чине подполковника, Антон.
Нет, это девушка какая-то была милая. Это она успела дослужиться до подполковника. Ну, вышел.
Хорошо, капрал. Да.
Вот. Да, у нас есть интервью с Юлией Рыбаковой, которую не нужно путать, с Юлием Рыбаковым. Она эксперт по туризму. Она рассказывает про у нас, насчитали в этом... Подождите, в этом году, да. А, в год, значит, ну, можно сказать, что в этом году 7 миллионов туристов. Правда, сколько из них китайцев тут не написано у нас, но, да, действительно, большинство. Вот, и мы рассуждаем о том, что делать Петербургу, чтобы привлекать еще больше туристов. И, на самом деле, это есть проблема, которая обсуждается уже очень давно и никак не может быть решена. Вот у нас есть замечательные там памятники: Эрмитаж, Русский музей, Петропавловская крепость,
Кунсткамер.
Кунсткамер, по-моему, даже выпадает из этого списка. Петергоф, Пушкин. Вот,
музей артиллерии и связи.
Тут тоже выпадает. Извини, ты не в тренде.
Изыди. Два самых интересных музея выпадают.
Вот. Туристы приезжают, на них смотрят и уезжают. Вот. И больше им в Петербурге смотреть нечего. Потому что мы не знаем, что им показать. И, во-первых, они не приезжают второй раз. То есть ты приехал, посмотрел Эрмитаж, Русский музей, Петергоф.
Если на это ушло 12 лет. Почему? Нет, ну как известно, что если стоять у каждого экспоната Эрмитажа...
Ну, ты можешь обойти за 2 часа. Вот. Галочку поставил, и все, ты сюда не возвращаешься. Это первая проблема. Вторая проблема. Эрмитаж стоит всегда. Вот, и каждый свой отпуск, принимая решение о том, куда ты поедешь, ты думаешь, ну вот, да, есть Петербург с Эрмитажем, а есть какой-нибудь там, не знаю, фестиваль в Рио-де-Жанейро. И вот фестиваль, вот, на него надо ехать сейчас, а на Петербург можно поехать. Петербург можно поехать через 3 месяца. Да, а потом через 3 месяца ты уже никуда не едешь, и все, и так ты вот откладываешь посещение нашего замечательного города всю жизнь, и в итоге никогда сюда не попадаешь. То есть должны быть какие-то ивенты, которые заставляют тебя приехать именно сейчас, не откладывая свою поездку ни на год, ни на месяц, а вот только сейчас должен приехать, иначе никогда. Вот таких ивентов у нас, к сожалению, пока не придумано. Вот, круто. Собственно говоря, мы рассуждаем об этих двух проблемах, и решения их пока не видим. Вот. Был разработан в свое время, как у нас тут написано, такой революционный кластер. Это памятники революции, да, это вот некий такой вот, ну, не то чтобы альтернатива Эрмитажу, Русскому музею и Петергофу, но вот второе направление, которое может привлечь, оно привлекает китайцев.
Вот, поскольку китайцы... у них тоже была революция.
Да, потому что китайцы знают, что такое революция, им интересно. Но это старые китайцы. В смысле, по
возрасту. А молодые.
Вот, а молодым уже эта революция уже не сильно нужна. И когда старые китайцы... Так, сейчас меня опять обвинят в нетолерантности. Когда поток старых китайцев прекратится...
В эйджизме сейчас я тебя обвиню.
Слушай, я, слава богу, понимаю, что это такое, но никогда раньше такого слова не слышал.
Представь, оно есть.
Вот. Ну, в общем, короче говоря, будут у нас проблемы.
То есть вы предсказываете падение?
Нет, мы не предсказываем падение, мы предсказываем... мы констатируем отсутствие каких-то прорывов.
Слушай, ну, это известно, мне кажется, ну, это такая сейчас глобальная тема, но если уж широкими мазками в стиле представленных в Эрмитаже фавистов, я бы отметил, что, несомненно, трагедия нашего города заключается в том, что, имея грандиозный туристический потенциал, городская власть не использует его последние 20 лет с хвостиком. И я понимаю, что терминал в Усть-Луге и фиксация «Газпрома», «Газпром нефти» на английской набережной соответствующими налоговыми выплатами в бюджет города, это все намного проще и ленивее. Но, несомненно, Санкт-Петербург мог бы жить роскошной жизнью, и дорожки бы ремонтировались почаще, и, возможно, даже бы велодорожки сделали, если бы руководство города занималось развитием туристического потенциала.
Вот сейчас я тебя поймаю на незнанием отчасти услуга от Ленинградской области.
Окей.
Вот. Ну, смотри, на самом деле, может быть, в этом-то как раз и есть проблема, да? Потому что если у тебя есть какая-то деревня, в которой есть, условно говоря, какая-нибудь церковь 18 века, то вся деревня прыгает вокруг этой церкви, и эта церковь является туристическим объектом, она напечатана во всех, везде, где только можно.
Покрова на Нерли.
Да.
На Нерли.
Да, и все проезжающие автобусы обязательно останавливаются возле этой церкви.
И все магнитики, и пожирать.
Да, да. И вот эта церковь кормит эту деревню. Одна церковь. А у нас их так много, да, что просто даже вот не знаешь, за что хвататься. И, да, и что
пиарить. За гостиничный фонд. В Петербурге недостаток гостиниц всех категорий. Ну, то есть, если я не проверял вот эти вот общежития на одну ночь 150 рублей, это правда? Вот этой рекламы много, да? Но 5 звезд не хватает, хостелов не хватает, мини-отелей не хватает.
Поэтому... Сейчас же еще запретили хостелы.
Да.
Так, а я не знаю, мне кажется, что 5 звезд хватает, что основная проблема — это как раз со средним уровнем.
Ну, вот здесь, видишь, видимо, разные мы источники воспринимаем. Мужчина, который занимается организацией поездок американских туристов по футбольным турнирам, который приезжал год назад, вот он мне рассказывал, что есть такая проблема. Они останавливались в Гельвеции, были в восторге и говорили, что вот таких бы еще примерно сотню. Да? Вот, но это как раз, видишь, специфическая аудитория, да, это богатый турист.
Ну, видишь, тут, опять же, проблема, да, есть сезонность. Ну, вот белые ночи, да, конечно, все отели заполнены, а зимой они все пустуют. Поэтому, с одной стороны, есть вот эта проблема, с другой стороны, конечно, есть безумная, вот совершенно... Вот это проблема, которая губит, на самом деле, всю нашу страну. Да вот не коррупция, даже не Путин, не все остальное. А вот эти вот безумные какие-то регламенты. Вот там пожарные, санитарные, еще какой-то безумие. Для того, чтобы открыть гостиницу, вот я думаю, что на самом деле ни одна гостиница до конца не соответствует всем вот этим вот регламентам, да. И все они находятся в таком вот подвешенном положении, что вот завтра к тебе придут, они попросят не столько же, сколько они просили вчера, а в два раза больше, и ты не сможешь им выплатить, и они тебя закроют. И вот эта вот история, которая тормозит весь бизнес в стране вообще, и бизнес в туристический бизнес, в частности.
Окей. У нас через определенное количество времени начнется программа «Автоклуб» с Денисом Шубиным, где мы будем обсуждать платные парковки. Вы тоже о них написали, потому что, я думаю, вы цинично посмотрели на календарь, и опа, год платных парковок в Петербурге прошел.
Да, была конференция, про которую мы... Не конференция, а типа отчет, про который мы писали. О том, что все плохо. Ну, собственно, о том, что изначально еще писала Фонтанка, да, что не передаются данные нарушителей, ГИБДД не отдает их этому центру парковок, поэтому их нельзя штрафовать. И, в общем, там такая фигня. Никто эти штрафы не платит. На самом деле, я, конечно, в этом дилетант. Да, я не понимаю большого количества нюансов. Но мне совершенно непонятно, почему в течение года, особенно там учитывая опыт других городов России, в которых есть платные парковки, почему не могут придумать систему, которая бы работала. Мне кажется, что это просто отсутствие политической воли. Ну, придумали.
Если я правильно помню бэк того материала на Фонтанке, то это, конечно, история про то, что это нарушение конституционной нормы.
Ну, подожди. Вот нарушение конституционной нормы является передача информации там, ГИБДД имеет право обладать этой информацией, а какая-то частная лавочка под названием «Центр парковок» не имеет, да? Я не призываю нарушать конституцию, но смотрите, ну вот город, вернее, ГИБДД очень много чем обязано городу, правда. Я думаю, что если губернатор, я не знаю кто, позвонит главе ГИБДД и скажет, нам нужно 10 гаишников на работу в центр города, вот давайте вытаскивайте их из-под кустов, пускай они там не с радарами сидят, деньги зарабатывают, а ходят по этой платной зоне парковки, записывают номера в книжечку и выписывают им штрафы. Вот легко можно было бы это организовать. Вот не тратиться на... Может быть, да, я понимаю, что оплата труда людей это всегда дороже, чем оплата техники. Но, может быть, можно было не покупать эти 12 или сколько там машин, которые ездят по центру города, не придумать эту какую-то безумную систему, которая нифига не работает, а просто тупенько подошел человек, а у него, значит, есть номера припаркованных машин, правильно-неправильно, раз, выписал штраф. Он гаишник, он имеет право это делать. Все. Я говорю, я дилетант, может быть, я не понимаю каких-то нюансов. Мне кажется, что при наличии политической воли все это можно решить. А когда нет политической воли, то, конечно, появляется 10 тысяч миллионов причин, почему так делать нельзя.
Да, мне казалось, что, условно говоря, американский опыт, он идеальный, и не нужно выдумывать велосипед.
Ну, я видел в Чехии, как полицейские вот так вот ходят с книжечкой, буквально в книжечку, да? Ручечкой записывают номера.
В мультике «Зверополис», как известно, эта девочка-зайчик начинает свою карьеру в полиции с того, что она выписывает parking tickets.
Я не смотрел, к сожалению.
Это был Антон Мухин,
программа «Город 800». Не смотрел мультик «Зверополис».
Окей, хорошо. Это были те четыре темы, которые мы планировали обсудить с самого начала. Есть ли какой-то из сюжетов, который тебе еще особенно симпатичен и дорог?
Да.
Давай.
Отпуск, который у меня начался.
И куда же ты поедешь?
Никуда не поеду, потому что у меня, к сожалению, помимо журнала «Город», может быть, к счастью, много разных других дел, которые именно вот этим летом до 18 сентября должны быть сделаны. Угу. А вот, и которыми я занимаюсь, да.
То есть две недели мы вас не увидим.
Я купался, да, может быть, даже три. Я купался вчера с ребенком в Оридже. Вот чувствую, что это был первый и последний раз этим летом, когда нам удалось это сделать.
Да, правда, я вчера купался с дочкой в «Красавице», и надо сказать, что дочке понравилось, мне не очень.
Нет, ну знаешь, я купался в Белом море вот
пару
недели две назад, три. Да, после Белого моря Оридж показалось довольно
все
плохо.
Уже все равно. Хорошо. Ну что же, мы тогда пожимаем тебе мысленно руку, благодарим. Спасибо. И ждем отдохнувшего, посвежевшего, сдавшего все дела. Антон Мухин, Федор Погорелов, уже программа «Город 812», посвященная обзору.
Теперь будут два сюжета про Виктора Лапко.
О, кстати, молодец, что напомнил. Сейчас.